и ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что не придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое идет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церковам. Смотрим внимательно на то, как представлен здесь Христос. Так говорит святый и истинный. Его имена здесь, вот такие как святый и истинный, они здесь совершенно не случайно. Да? Почему? Потому что святый – это смысл святости, это отделенный для Господа в данный случай. И истинный – это правильный во всех своих поступках, намерениях и так далее. Так вот, он говорит, он есть святый и он есть истинный. Дальше, он говорит, имеющий ключ Давидов. Имеющий ключ Давидов. То есть это нечто, ну, ключ это то, что впускает человека куда-то, да. В данном случае ключ Давида, то есть это то, что, ну, имеется в виду, наверное, что Давид был мужем по сердцу Господа, да, и он, в общем-то, такой вот, ну, как это сказать, знаменитый созидатель Израиля в истории израильской. Вот. И тот ключ, который вот есть у Христа, это то, что ну, на самом деле, ну, как бы сказать, созидало Божий народ. Да? То есть он имеет этот ключ, то есть он способен впускать вот в дело Божье. Христос имеет возможность, ну, впустить нас в дело Божье. Почему? Потому что, говорит, который отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит. То есть он на самом деле имеет вот возможность пускать свое царство или не пускать. То есть принадлежность Божьему народу все зависит от Христа. То есть того, кого Христос пускает туда, тот становится Божьим. Кого Христос туда не пускает, он Божьим стать не может. Вот поэтому написано, Христос говорит о себе, что я есть дверь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И в другом месте он говорит, что есть дверь овцам, и кто войдет мною, тот войдет и выйдет, и пашить найдет. Поэтому в данной ситуации здесь мы видим, что Христос показывает, что Он является Божьей дверью, святой истиной, через которую входит человек в присутствие Божье. Почему Он так говорит? Потому что у них есть проблемы по этому поводу. Давайте посмотрим. Ну, дальше, ну, это немножко попозже, но сейчас Господь им показывает, ну, то есть Господь их хвалит за то, что вот у них есть. Он говорит, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот. Мы видим, что у них, ну, больших дел у них таких великих нету. Я имею в виду каких-то вот ощутимых, видимых, значимых они не имеют. Написано, и немного имеешь силы. Но что у них хорошо? То, что они вошли в эту дверь, да, которую открыл им Христос, то есть они стали Божьим народом, и они хранят это. Они хранят Слово Божье и не отрекаются имени Христа. Не отрекаются имени Христа. То есть они стали Божьими людьми через Иисуса Христа, и они держатся этого. А что у них за проблема? А вот проблема тут уже выясняется из 9 стиха. Вот я, говорит, сделаю, что из сатанинского сборища, и тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Мы видим здесь похожую проблему, мы уже встречали такое, это мы встречали с вами в Так, сейчас минутку, где мы посмотрим, вспомним. По-моему, это было в Смирне. Да, это было в Смирне. Это второе послание в Смирнской церкви. Там написано: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы», говорит, «а сборище сатанинское». Опять же, здесь встречается вот это два слова сатанин, сатана, то есть это противник, и иудей. А это, ну, как будто бы, ну, по сути своей, это должны быть два взаимоисключающих слова. Почему? Потому что иудеи – это Божий народ, да, и это потомки патриархов, с которыми у Господа завет. И, в общем-то, они должны быть Божьими, да, но они в своем каком-то отступлении дошли до богопротивления, сатанинского такого собрания, да. И вот здесь им, эта церковь переживает давление со стороны иудейской общины, со стороны так называемого Божьего народа, это кавычу, это слово Божьего. Почему? Потому что эти иудеи пытаются доказать, что они самозванцы, что они совсем не Божьи, и что они, в общем-то, не знают Бога. То есть, что они придумали себе такое служение, что они не имеют возможности вот так вот приходить к Богу запросто и служить Богу вот так вот, как служат они через Иисуса Христа. Скорее всего, эти иудеи требуют, чтобы они присоединились к ним, и чтобы через них они вошли в служение Богу. Потому что в Ветхом Завете был такой порядок. То есть любой язычник, он мог стать Божьим, только присоединившись к Божьему народу. И был такой порядок, но вот на тот момент, на пришествие Иисуса, на день пришествия Иисуса Христа, такие люди тоже были, но было их немного. По причине того, что иудеи, они далеко были не тем светом и не той солью, которую Господь задумал, чтобы они были. Вот такая вот у нас здесь с вами картина вырисовывается, да, то есть есть церковь, у которой проблема. Проблема в том, что так называемый традиционный Божий народ, да, иудеи в данной ситуации, который веками существовал, нося Божье имя, которого было и отцы, и Христос от них, и обетование, как Павел пишет, и все такое, да, но они противятся вести об Евангелии, то есть они не принимают Иисуса Христа. И более того, к церкви они относятся враждебно. Что они делают конкретно? Они заявляют, что ничего общего с Богом это новое собрание, то есть эта церковь не имеет в Филадельфии. Почему? Потому что служить надо Богу по-другому, потому что поклоняться нужно Богу по-другому. Они знают, а церковь не знает. Вот. А иудеи знают, как это делать. И нужно, ну, как прийти к ним, и тогда они вот их научат. Вот. Но мы также видим, как Господь предлагает им выходить из этой ситуации. Потому что, еще раз говорю, ситуация достаточно тяжелая. Да? Вот представьте себе, вот это самое, ну, ситуацию не так уж сложно представить. Да? Допустим, есть какое-то общество людей, допустим, даже возьмем не христианских, да, вот в каком-нибудь там мусульманской стране, допустим, или может быть где-нибудь там в этом самом какой-нибудь там, может, индуистской стране или еще что-то. То есть есть огромная масса людей, которые считают, что Богу поклоняться нужно вот так вот. Да? И у них есть традиции, там, у них есть обряды, у них есть практика и так далее. А тут еще хуже, потому что здесь иудеи, это Божий народ, на самом деле, истинно Божий народ, народ Бога живого, а не придуманного Бога, не язычники. Но эти иудеи, да, они противятся, и они как, не дают шансов, не дают права тебе называться, быть Божьим человеком. То есть они всячески злословят тебя, что это не Бог, что это не Божий народ, что это такие, ну, не знаю, там сектанты проклятые, что это какие-нибудь там, ну, эти самые там еретики, которые заблуждаются, которые извращают там, там Писание, которые придумывали себе какого-то там сказку и в нее верят и так далее, и так далее, да? То есть вот я думаю, что, ну, каждый, наверное, из христиан встречался с таким вот противлением, когда он приходил ко Христу, когда он на самом деле встречался с живым воскресшим Христом, вот то со стороны людей, скажем так, которые называются Божьими, но с Богом ничего общего не имеют. Почему? Потому что они называются Божьими, но они не подражают Богу, не подражают Христу. Сегодня тоже очень много христиан, которые называют себя христианами, но Христу не подражают. не подражают ни его милосердию, не подражают ни его долготерпению, не подражают ни его любви, ни его служению, ничему. То есть они придумали себе какое-то служение, придумали себе какое-то там, не знаю, какой-то кодекс и правила поведения, и живут по нему, и в общем-то, очень достаточно безобразно по отношению к Богу относятся. Поэтому в данном случае Христос без компромисса называет это сатанинским сборищем. То есть сатанинское сборище – это не там, где там пентаграммы рисуют и со свечами там сатану славят. В данном случае иудеи такого не делали. Они делали, они поступали так, как полагается. Да? Они соблюдали субботу, они, наверное, там обрезывались, как и полагалось. Они там разделяли чистую и нечистую пищу. Они, наверное, много что делали из того, что написано в законе. Но самое главное, как Христос сказал, вы в законе они оставили. Это веру, и любовь и милосердие. Понимаете? В итоге они стали жестокими, да, и Бог в Ветхом Завете им пенял за такие проделки. Говорил, что, говорит, что вы тут сете меня, говорит, ваши приношения, говорит, для меня противны, отвратительны. Или зачем вы там жертвы и приносите, которые... Я не голоден, чтобы мне тут это все, меня кормить и так далее. Помните такие слова через пророков, которые были. И в итоге вот такие искушения могут постигнуть христиан, которые, как здесь написано, немного имеют силы, но хранят слово Иисуса и не отрекаются от имени Моего. То есть несмотря на давление, которое на них оказывается, несмотря на злословие, которое они переживают, несмотря на клевету, которая на них льется, несмотря на какие, ни на какие там вот эти вот трудности, они по-прежнему остаются верными. Христос говорит, что если вот, ну как бы сказать, я так сделаю, то есть это от меня зависит, и я так сделаю, что они, что вот эти люди, которые злословят тебя, которые, ну, издеваются над тобою, они придут поклониться перед ногами твоими и познают, что, говорит, что я возлюбил тебя. Теперь вопрос такой, засыпку, что называется. Как, вот, как вам кажется, когда это все случится? Есть ли шанс, что это при жизни случится нашей? Подумали? Ну что думается по этому поводу? Есть шанс, что случится это при нашей жизни? Я верю, что нет. Почему? Потому что это не случилось при жизни Христа. Сам Сын Божий пришел, явил себя этому миру, его распяли. Да? При жизни ученики поклонились, да, перед ногами его, но из противников Иисуса никто при жизни перед ним не поклонился. Никто. Да, нейтральные люди перед ним поклонились. Да, сотник сказал, смотря на смерть Христа на кресте, он говорит, да, воистину Сын Божий. Но он нейтральный, он беспристрастный человек. А те, кто противились ему, так и продолжали противиться, распяв Иисуса Христа. А когда поклонятся Иисусу? И когда перед ним преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – это в славе Отца? Только тогда, когда он придет второй раз. Так вот, здесь, как говорится, цыплят по осени считают. Есть такая поговорка, что значит в данном случае то, что на самом деле решает все, все решится в вечности. Все решится в вечности. Вы, пожалуйста, он говорит, вы держите то, что имеете. Держите. Почему? Потому что в итоге в вечности эти люди поклонятся перед ногами твоими. То есть признают власть Христа, признают ваше право и признают, что, говорит, то есть как Господь Бог возлюбил тебя. Не они окажутся правыми, не их служение окажется правым, не их как бы богопочитание окажется правым. Да? Они на самом деле потерпят огромный ущерб, огромный урон. То есть они строили на песке, и дом будет разрушен, этот дом. Почему? Потому что на самом деле это решает все не начало, а конец. И сегодня можно говорить о себе что угодно. Там, себя можно называть каким угодно, там, самым истинно наистиннейшим христианином. Но в итоге все выясняется перед троном Божьим. Потому что когда Господь явит себя, когда Господь придет на эту землю, когда Господь будет судить народы здесь, да, когда Господь будет, перед его троном будут воскресшие все люди стоять, то написано, мы также будем участвовать во всем этом действии. Святые будут судить мир. И говорит, вот тогда они поклонятся перед ногами твоими и узнают, что говорит, что кто прав, а кто не прав. И кто на самом деле Божий истина, а кто не Божий истина. И как ты, говорит, сохранил слово терпения моего, или здесь второе значение слова терпения, стойкости. То есть ты остался стойким в этих испытаниях, в этом, несмотря на то давление, которое на тебя оказывалось. То, говорит, и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле. Ну и когда эта година искушения приходит, мы знаем, да, то есть это последний суд над землей. Божьи суды, они постоянно над землей совершаются. И в каждом поколении совершаются Божьи суды. В принципе, каждое поколение людей переживает этот суд над собой. Этот суд и в смерти нашей, и в болезнях, и в трудностях, и если будете, ну, если присмотритесь внимательно в историю, то вы найдете, что ни одно поколение не оставалось без каких-то судов Божьих. Ни одно. Понимаете? То есть вот, ну, мое поколение пережило развал страны, да, там предыдущее, допустим, там родители пережили войну, да, и тоже развал страны. Там бабушка моя, она две войны пережила. Всегда были какие-то катаклизмы, там то эпидемии, то какие-то войны, то какие-то трудности и так далее. То есть никогда человечество, ни одно поколение не жило вот как сыры в масле. Ни одно. Все, каждое поколение хлебнет своего горя, своих судов, своих каких-то катаклизмов. Для чего? Для того, чтобы на самом деле понять, что здесь, на этой земле, что-то не так. Здесь она никогда не будет раем, потому что рая нет. Стоит ангел с обращающим мечом, и все попытки человека построить здесь на земле рай, этот вот, как знаете, вот как бывает, дети играют с муравьями, когда муравейники там строят эти мурашечки, а ребенок так палкой раз, немножко пошевелил, и все. И работа там вся месячная, там года на смарку. Это самое. Но в данном случае, ну, Господь, ну, не в роли ребенка неразумного, а Господь в роли того, кто вот этот ангел, точнее, с этим мечом, это вот тот, который на самом деле, ну, возвращает человека в реальность, возвращает человека в здравый смысл, что называется. Что все-таки порядок нужно наводить не снаружи, а порядок нужно наводить сначала внутри. Вот если потому что именно так Божий мир устроен. Порядок начинается изнутри. Если ты внутри на самом деле истинен, то ты можешь жить истинно и правильно. Да? Если ты внутри Божий, то тогда ты можешь жить по-божески в раю. Если ты внутри, если тебе внутри раздрай, если тебе внутри хаос и развал, то ничего толкового тут ничего устроить нельзя. Это самое. Мы знаем, что все эти попытки, они бесплодны. Человечество можно организовать, но не от внутренней организации, самоорганизации, как будет в Божьем Царстве, а из-под палки, что называется. Когда не купить, не продать, не чихнуть, это самое, нельзя без высшего соизволения. К чему все, в принципе, здесь идет, на этой земле. Христос говорит, так как ты сохранил слово терпения моего, то есть ты был верен мне, то и я сохраню тебя от годин искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть и я тогда сохраню тебя здесь, на этой земле, для, ну, как бы сказать, как я тебя сохраню? Я тебя приведу в вечность. Потому что как мы спасемся от великой скорби? Точно так же. Полностью наше спасение может совершиться только при встрече со Христом. Праведник восхищается от земли, написано, и многие там, написано, плачут и не понимают, а то, что они понимают того, что праведник спасается таким образом. Вот. Поэтому если, говорит, ты имел терпение и верность, да, то и я сохраню тебя, то есть я тоже приведу к тебе, я тоже, Господь говорит, приведу тебя в свое царство, в полноту спасения. Поэтому он дальше продолжает, он говорит, я вот приду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь, а что они имеют? И сохранил слово мое. Они хранят Божье Слово, и не отрекся имени моего. Вот что они имеют. Это уже немало. Если мы храним Божье Слово, если мы не отрекаемся имени Христа под давлением людей, которые злословят нас с позиции истины наистиннейшей, в кавычках, то мы с вами уже имеем немало. И Господь в данной ситуации вот предлагает выстоять. Он говорит: я приду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто, говорит, не похитил венца твоего. Почему? Потому что твоя награда, ну, венец — это награда в данной ситуации. Как можно похитить награду нашу? Когда мы отрекаемся, когда мы на самом деле, ну, как бы идем на компромисс, когда мы пытаемся, вот, как сказать, угодить и вашим, и нашим, и так далее. Да? Павел в одном месте говорит: я, говорит, меня гонят. За что, говорит, гонят? За то, что проповедую Иисуса, за то, что крест его проповедую. Если бы, говорит, я хотел бы, чтобы меня не гнали, я бы, говорит, перестал проповедовать о кресте Христа. То есть о спасении, имеется в виду о спасении через веру. Он бы, я бы, говорит, наверное, проповедовал, ну, я предполагаю, что Павел бы проповедовал о спасении по делам и был бы самым лучшим другом в Иерусалимской этой самой знати и среди фарисеев. Почему? Потому что они это проповедовали. Спасение по делам. Так вот, если мы держим то, что Слово Божье, да, и не отрекаемся имени Иисуса Христа, то тогда мы тоже можем иметь венец. Тоже можем иметь награду от Господа. Почему? Потому что вы заметили, что все строится вокруг Слова Божьего. Не вокруг традиций, не вокруг богослужений, не вокруг посещений там или не посещения собраний, а все строится вокруг Слова Божьего. Все строится вокруг слов Иисуса Христа, отношение наше к ним, вера наша в них и послушание этому самому Слову. Если мы, у нас с этим Словом все хорошо, то тогда и Господь к нам никаких претензий не имеет. Если у нас с этим Словом все плохо, да, то есть хотя мы и называемся христианами, там и ходим на собрания, и даже поем, и, возможно, что-то даже делаем во имя Господа, но если это наш труд, он не имеет ничего общего со Словом Божьим, то тогда мы с вами в проблемах серьезных. Потому что Господь это дело нам не поручал. Вот награда продолжается, продолжение награды. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Что же побеждают? Ну, еще раз напомню, что побеждают эти люди? Побеждают злословие этих вот иудеев, клевету, давление, когда тебя пытаются убедить, что ты не Божий, что у тебя с Богом ничего общего нету и так далее, что Богу нужно служить по-другому, что вообще, как это сказать, Бог вообще в другой стороне, где ты, а где Бог. Вот истина, вот истинные люди, вот истинные служители, а ты кто такой? Так вот, если вот мы побеждаем это все, да, и остаемся верными Слову Божьему, и остаемся верными нашей вере во Христа, в Его спасение, то в итоге вся награда, которая здесь обещается, а это все находится в вечности. Он говорит: побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего от Бога, и имя мое новое. Вот здесь вот, если вы заметили, все вот эти вот вещи, которые здесь перечисляются, столб в храме, да, дальше, имя города Бога, Иерусалима, имя Божье, это все то, что было связано с иудейством, по большому счету, потому что, ну, как они служили? Вот храм, вот мы служим Богу в храме, вот храм на самом деле, вот город Божий, да, вот храм Божий, вот город Божий, вот имя нашего Господа, да, а вы кто такие, самозванцы несчастные, да? Где ваш храм, где ваш город святой, где ваши святые места, где ваше это самое там, как вашего Бога вообще зовут там и так далее, и так далее. Да вы, откуда вы взялись? И вот эти все вещи. То есть, и на самом деле, ну, нужно понимать, что это большое давление. И тогда, и сегодня. Особенно, я так думаю, особенно в религиозной среде. Если, чем более религиозная среда, тем больше там, тем хуже там будет чувствовать себя христианин. Почему? Потому что там очень большая инерция общества. Большая инерция в обществе, и она на самом деле вот, ну, как сметает буквально вот все. Все должны шагать в ногу, все должны вот поклоняться так, все должны служить, все думать вот таким вот образом. И вот здесь вот, ну, для христиан достаточно сложно все. Потому что, ну, он говорит, если ты победишь это вот давление, то ты станешь частью Божьего храма, Божьего устройства, Божьего дома, Столб – это то, что не вынимается. Да? То есть столб – это то, что на самом деле стоит, и то, что вот, ну, как сказать, держит конструкцию. Это не то, что вот там кирпич отвалился, его нечаянно там где-то там завалялся, затерялся, и нету его. Столб – это что-то, что, ну, как сказать, не вынимается, что никуда не пропадет, никуда не денется. Столб не отвалится от здания, тем более от храма. Никогда. Он уже не выйдет вон, написано, да? Дальше. Напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима. Да? И на нем будет, ну, как бы сказать, начертание. То есть он, начертание – это принадлежность. Да? То есть ясно будет для всех, что это Божий народ, что это Божьи дети. И что это святыня Божья. Что, то есть человек становится частью Божьего храма, человек становится Божьей святыней. Да? То есть на самом деле… Вот. Но это, говорю, это все в вечности. На земле это недоказуемо. Здесь вот в нашей ситуации, в сегодняшней, это, к сожалению, недоказуемо. Христос говорит, кто имеет уши слышать, пусть слышит. Не пытайтесь доказать сегодня религиозным людям свою принадлежность Господу и свою правоту в отношении там, или их неправоту в отношении вас и свою правоту перед Богом. Нет. Дайте это сделать Господу, как Он обещал. Да? Почему? Потому что он обещал. Вот его обещание. Вот я сделаю, он говорит. Не ты докажешь, ну я сделаю. То есть это сборище, с которой говорят о себе, что они вот Божьи, да? Но суть не таковы, лгут. Я сделаю то, что они придут поклониться перед твоими ногами. Это будет в вечности, да, это будет на Божьем суде, да. Но это будет, и Господь это сам сделает. Нам сегодня не доказать этого. Нам сегодня не, как говорится, нос никому не утереть, чтобы вот, ну, и не убедить никого в этом. Оставьте это Богу. Господь расставит все на свои места. Господь покажет, кто Божий, а кто не Божий. Господь покажет, кто искренне служил, а кто не искренне, кто истинно, а кто не истинно. Господь все это дело покажет. Не надо сегодня ничего там махать руками и доказывать, что я вот тоже. Отец скажет, а ну-ка предъяви, пожалуйста, где твой храм, где твои святыни и где твоя книга жизни, в которой ты записан. А Господь это сделает. Господь это сделает. Поэтому на самом деле, ну, смотря на опыт Филадельфийской церкви, мы видим, что, ну, на самом деле иногда, ну, когда есть возможность что-то делать и служить Господу, да, имеется в виду там проповедовать Евангелие, нести какую-то там весть людям, там, устраивать какие-то там служения, там, собрания и все остальное, мы это делаем. Да, если, ну, когда Господь открыл. Да, если иногда случаются такие вещи, когда на самом деле приходит давление и трудно все. Да, он говорит, ты силы немного имеешь. Почему немного имеешь силы? Потому что столько тебе нет. Ну, Господь столько дал. Наша сила не от нас же, в конце концов. Понимаете? Помните, Христос пришел в свой город Назарет, написано, и не мог исцелить там никого по причине неверия их. Только, говорит, на некоторых больных возложил руки, и они исцелились. Понимаете? То есть, если Евангелие не хотят слушать, да, настало такое время, допустим, что Евангелие не хотят слушать, ну, все слышали, все уже определились, то, ну, как бы сказать, не убедишь их ничем, не переломишь их ничем. То есть, Господь ничего не смог сделать в этой ситуации. Понимаете? То есть, он остался, вот, ну, как это сказать, вот, как будто ни с чем в своем родном отечестве. По причине написано и неверие. Не по причине там, того, что Христос сломался там, или мало у него веры было, или мало у него силы было. Нет, Господь не насилует людей. Он не дает, ну, он не прижимает их к стенке чудесами и фактами какими-то непровержимыми. Он не пишет на небесах там эти самые там вечные там какие-то слова истины. Да? Он говорит сегодня человеку. Сегодня такая история. То есть он сегодня говорит человеку, предлагает ему тихо, спокойно, без шума, без грохота, без спецэффектов. Сегодня он предлагает человеку покайся и веруй. Вот такое Евангелие тебе предложено сегодня. Будешь веровать, спасешься, не будешь веровать, будешь осужден. И поэтому вот в Филадельфию Господь немного силы дал. По причине, я думаю, что неверие как раз вот не церкви, а неверие вот этого общества, в котором они находились. Это самое. Почему? Потому что вот, а то давление, которое на них оказывалось, да, давление будет, и на нас тоже давление такое оказывается. На кого-то больше, на кого-то меньше. Вот. И временами тоже, иногда больше, иногда меньше. То есть иногда нас признают Божьими людьми, иногда не признают. Но больше, большей части не признают. Причем больше всего нас не признают как раз именно религиозные люди, которые претендуют на истинность отношений с Богом своих. И Господь говорит: все, не переживай, я сделаю так, что все поставлю на свои места. Если ты будешь в этой истине, в Слове Божьем моем жить, стоять, я исправлю ситуацию однажды, не здесь, в вечности исправлю. Они узнают, что ты Божий, а ты пойми, что то, что на тебе написано, да, уже сегодня, что ты Божий человек, это все реализуется и все это воплотится в вечности. Ты будешь тем столпом в храме Бога, который уже не удалится из него. Ты будешь той частью вот этого небесного Иерусалима, которому ты будешь принадлежать. И ты будешь тот, у которого имя Господа написано на челах, как дальше мы будем читать в этой книге Откровения. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. То есть будьте внимательны к тому, что я вам сказал. Вот, у нас такое сегодня было послание. Хорошая церковь, не очень хорошая атмосфера вокруг нее, да, но тем не менее, то, что они переживают, то, что Господь им советует, это сегодня тоже, может быть, кому-то из нас тоже будет полезно. Вот, потому я говорю, я не беру там исторический контекст, есть много различных толкований с историческим контекстом и с разными другими там вариациями. Мы смотрим, что практично на самом деле, что для нас полезно, что мы можем взять, потому что, как написано в начале, там, в первой главе, что благословен или блажен, кто читает и соблюдает. Написано здесь. Сейчас не устану напоминать. Третий стих первой главы. Блаженны читающие, слушающие слова пророчества и всего, и соблюдающие, написанные в нем, ибо время близко. Так вот, в отношении практики нашей, да, пусть Господь благословит всех. Я думаю, что тут достаточно все было ясно.